Мы живем в последние дни. И что же нам к этому сказать? Господь говорил, когда пришел час Его страдания, что все должно исполниться, как об этом написано. И я об этом еще читал в Евангелии от Луки. И это как раз-таки был тот пункт, который Его ученики вообще даже не поняли. Все другое они очень хорошо поняли. Но когда Он говорил об этом, что Он пойдет в Иерусалим, и что Он будет предан в руки грешников и язычников, это они не поняли. Я вам прочитаю это, чтобы вы знали, что так оно написано. У меня нету никакого особенного слова, поэтому я прочитаю некоторые особенные слова. Ведь каждое слово, оно замечательное и прекрасное, и служит к учению, к созиданию, к укреплению в вере, и в чем бы мы ни нуждались, это мы все находим в Слове Божьем. Евангелие от Луки, 18 глава, с 28 стиха, но особенно жить, 31 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, с 28 стиха. Сначала эта часть. На это Петр сказал: «Вот, мы оставили все свое и последовали за Тобою». Тогда Иисус сказал им: «Истинно, я говорю вам, никто не оставляет дома или жены, братьев или сестер, родителей или детей ради Царства Божия, не получив во много раз более ценного уже в этом времени, а во времени будущего мира, жизни вечной». Это есть первая часть. Вторая же часть находится с 31 стиха. «Затем Он подозвал 12 к Себе и сказал им: «Теперь мы идем в Иерусалим, и исполнится все, что написано через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и они будут смеяться над Ним, издеваться и плевать в Него, и будут бичевать Его, и убьют, и на третий день Он воскреснет». Но они ничего не поняли из этого, ибо это изречение осталось для них во тьме. И они не поняли, что Он хотел сказать этим словом. Это что-то странное. Они многое что понимали. И после того, как Он семь примеров принес им в Матфея в 13 главе, потом Он спросил: «Вы все поняли?» И они громко сказали: «Да, мы все поняли». А здесь речь идет о страдании. Здесь речь идет о последнем отрезке, который был здесь предназначен нашему Господу. Он сказал о всех подробностях, что с Ним случится, чтобы они не пришли в замешательство, чтобы они не потеряли веру. Вы знаете, когда кого-нибудь прославляют, тогда за ним с удовольствием следуют. И когда тысячи окружают его и кричат «Осанна», тогда мы говорим на это «Аллилуйя». И тогда мы рады, когда толпа народа берет ветви и бросают их на дорогу, и когда бросают собственные плащи, и, так сказать, еще что лишнее, то это еще бросают на дорогу и восклицают. Тогда все могут тоже восклицать. Тогда ведь никого не будет посреди толпы, кто бы внутри не был бы охвачен радостью и не присоединился бы к этому делу. Но когда больше нету толпы народа, и когда все отходят, и Господь потом в конце должен был спросить, «Не хотите ли вы тоже уйти от меня?» Тогда ведь все дело выглядит по-другому. Тогда ведь там нету никаких больше украшенных улиц. Тогда больше никого нету, кто бы кричал бы «Осанна», «Аллилуйя» и «Хвала Богу». Тогда всех крикунов больше нету. Тогда они исчезли. Тогда остаются только истинные последователи Иисуса Христа, которые не только взывают, но которые были призваны, которые не только следуют, потому что другие следуют, но которые следуют, потому что они распознали того, который позвал их, чтобы следовали за ним. Здесь Господь сказал, что исполнится все, что написано через пророков о Сыне Человеческом. Мы знаем, что страдания — это было частью Его Божьего поручения здесь, на земле. Страдания, поношения — все к этому принадлежало, вплоть до предательства и вплоть до распятия. Все это принадлежало к этому. И мы даже не можем спрашивать о том, почему же Бог избрал такой смиренный путь. Мы бы на Божьем месте, конечно же, для искупления избрали бы превознесенный путь и превосходный путь, без всякого поношения, без унижения, без всяких плевков, без тернового венца, без всего этого. Но Бог знал в точности, что нужно было делать, и это Он сделал. И здесь написано, как мы читали, в 32 стихе, «Ибо предадут Его язычникам, и они будут смеяться над Ним». Такими умными были евреи, так что они предали Его язычникам. Они не хотели свои руки прикладывать к Нему, но чтобы Его предать, это они сделали. И потом еще смотрели, что жестокие люди с Ним делали. И ведь многое ничего не изменилось в позиции людей. И здесь говорится дальше. «И будут над ним издеваться и плевать в него». Я рад, что Господь даже все эти подробности изрек. Конечно же. Ведь посмотрите, переместите себя в позицию учеников. Они были убеждены своим учителем и Господом. Слепые прозревали, хромые ходили, мертвые воскресали, прокаженные были очищены. И они думали, это ж ведь наш Господь, это Мессия. Он установит свое царство. И вы знаете, что это было ихней надеждой. И я могу вам доказать это Святым Писанием. Матфея 24 глава, первые три стиха. Когда же все это произойдет? И когда ты установишь царство Израиля? И каково знамение возвращения твоего? Они рассчитывали на то, что царство будет установлено. И эта надежда еще находится в них сегодня. И исполнение придет. Но только тогда, когда план Божий придет туда, чтобы все эти вещи нашли свое исполнение. Итак, в Луки, в 33 стихе, «И будут бичевать его, и убьют, и на третий день он воскреснет». И потом здесь говорится дальше, в 34 стихе, «Но они ничего не поняли из этого, Ведь было ясно сказано. И здесь говорится, но они ничего не поняли из этого, ибо это изречение осталось для них во тьме, и они не поняли, что он хотел сказать этим словом. Вообще-то, все вещи были изречены ясным образом. И там даже никто не нуждался ни в каком переводчике или в каком-нибудь толковании. Ведь было сказано, что над ним будут смеяться, издеваться, плевать в него, и будут бичевать его, и убьют его, и так далее. Ведь все было ясно изречено. И все равно жить. Они этого не поняли. Потому что это не подходило в их концепцию. Они думали в то время, когда Господь говорил своими собственными мыслями. Они не могли переместить себя в то, о чем Он им говорил. И поэтому все это сказанное от них оставалось скрытым, и они этого не поняли. Я не знаю, прав ли я, но я склонен поверить в то, чем дольше, тем больше, что многие не поняли Господа в Его разговоре в наше время, что для некоторых осталось в темноте то, о чем Господь говорил. И это происходит всегда тогда, когда Он говорит, а мы думаем собственными мыслями. В то время, когда Он говорил о страданиях, о насмешках, о плевках, они думали о царстве, где они будут с Ним управлять и господствовать. Кто не находится в деле, тот так и так ничего не поймет, что было сказано. Для него останется все во тьме. И у меня действительно такое впечатление, если хочешь быть искренним, то слышишь из разговоров с некоторыми людьми, которые сидели все эти годы под возвещением, а потом, когда действительно подходят серьезные вещи, тогда они повторяют какие-то вещи из памяти, которые, может быть, уже 1000 лет старые, но 500 лет — это точно. И тогда в точности замечаешь, что Бог говорил мимо них. Но они все знают, и все равно жить они хотят слушать, и они все время хотят слушать. И проблема находится там. И чем больше они слушают, тем меньше они понимают. Потому что они внутри вообще даже не имеют никакого желания, чтобы включить слуховой аппарат. Аппарат просто выключен. И там тогда ничего не можешь слышать, ничего не можешь принимать. Вы можете даже стоять перед 3 или 4 микрофонами, или перед 50. Если там нету подключения, если кнопка не нажата для записи, что же тогда? Тогда ничего там не будет. Ведь нужно понять, что все, что говорил Господь, этому нужно верить. И не только в то, чему мы хотим верить, но в то, что Бог проговорил. В это мы должны верить, если мы хотим перед Ним устоять. И кто не верит Богу, тот делает его лжецом. И вообще-то у меня был разговор уже прежде с одним братом, и речь шла о грехе. То, что брат Бранхам называет грехом, это есть неверие. Неверие не в Бога. Ведь в Бога и верит дьявол, и трепещет при этом. Неверие по отношению к Слову Божьему. Это ведь есть тот пункт. И туда принадлежит это место Писания из пророка Иезекииля. Каждая душа, которая грешит, должна умереть. Грех души — это есть неверие по отношению к Слову Божьему. И через неверие Ведь приходит потом непослушание, и через непослушание потом, конечно же, следует также и преступление. Но ключ, связь с Богом действительно заключается в том, чтобы мы верили Богу. Не только, чтобы мы верили в Бога, но чтобы верили Богу. И если мы верим Богу, тогда мы верим в то, что Он сказал. И тогда мы снова находимся в Деяниях апостолов, в третьей главе, в той взаимосвязи, где написано, что Бог пошлет времена освежения, и что Иисус останется в небесах до того времени, пока не будет восстановлено то, что Бог говорил через уста пророков. А потом это мощное место в Деяниях апостолов в 3 главе, это примерно должно быть в 22 или в 23 стихе. Да, в 23 стихе. «И всякая душа, которая не послушает пророка того, будет истреблена из народа». В 22 стихе написано со ссылкой на обетование через Моисея, «Ибо Моисей сказал, пророка, как меня, воздвигнет вам Господь, Бог наш, из братьев ваших. Его слушайтесь во всем, что Он будет говорить вам». Мы знаем все, что это пророчество ссылается на Христа, который должен быть пророком, чтобы подтвердить слова всех пророков, и чтобы через него было все исполнено. И потом здесь говорится дальше, в 23 стихе, «А всякая душа, которая не послушает пророка того, будет истреблена из народа». Итак, вера в Бога — этого недостаточно. Мы должны верить Богу. И так как здесь Господь обозначается как пророк, и дается увещевание, что всякая душа, которая не послушает этого пророка, ведь это ж очень важно, не только будет слушать его как искупителя, как исцелителя, как спасителя, ведь Слово Господне можно различным образом принимать, в Него верить, Его слушать. Там ведь достаточно есть грешников, которые слушают Слово Господне о спасении, и они за это благодарны и принимают спасение. Потом есть другие, которые слушают Слово Господне для исцеления, и они принимают его, и они исцеляются. Но здесь речь идет о многом большем. Здесь речь идет о том, чтобы спасенные, исцеленные и те, которые призваны Богом и которые помилованные, чтобы они его слушали во всем том, что он бы говорил по-пророчески. Как кто? Как тот, который ходит посреди семи золотых светильников. Как говорящий, как Сын Человеческий. Мы ведь уже рассматривали это. Ведь в Евангелиях Господь называется как Сын Человеческий. В Евангелии от Матфея самое мало 26 раз всегда говорится о Сыне Человеческом. И, как мы уже сказали, во всех Евангелиях, в посланиях же ни одного единственного раза об этом не написано. От послания к римлянам первой главы вплоть до послания Иуды последней главы там нету такого оборота речи «Сын Человеческий». Всегда написано «Сын Божий». Ведь все имеет свой контекст. А потом в Откровении не написано больше «Сын Божий», но Иоанн пишет, «И я увидел одного, который выглядел как Сын Человеческий. Он ходил посреди семи золотых светильников». Сын Божий, Спаситель, Искупитель, Сын Давида, Царь. Им Он еще будет. Но Сын Человеческий — это пророческий, говорящий в общине. Итак, мы снова подошли к нашей теме. В каждом периоде общины было Божье послание, которое было подчеркнуто. И все спасенные, все исцеленные, все помилованные должны были принимать свое решение, хотели ли они, как верующие, иметь только спасение, потому что они боялись, что в аду будет слишком жарко, или жить, что они, как спасенные, были готовы верить Господу. Ведь написано, кто не верит Богу, тот делает его лжецом. И куда мы тогда придем? Итак, не только быть верующим, не только иметь исцеление, не только иметь благословение, каждая душа, без исключения, каждая душа, которая не послушает этого пророка, будет или жить должна быть истреблена из народа. Это очень серьезное дело. И я хочу это подчеркнуть. Быть спасенными хотят многие. Им нагоняют страх перед адом. И ведь есть такие закоренелые насмешники, которые просто говорят, что они хотят спуститься вниз, потому что там уже находятся многие, и потому что там будет больше людей, скажем, просто большее число. Но это просто такие насмешники. Человек, который хоть немножко имеет в себе Божий страх и верит, что со смертью ничего не заканчивается, он просто хочет тем или иным способом избежать погибели. Так оно и есть. Так оно и есть в каждой религии. Верите ли вы в это мне или нет? Будь это в языческой религии, ведь они же все хотят, они замечают, что в этой жизни им что-то недостает. А потом им еще возвещают, что несколько раз они снова явятся на этой земле, чтобы пройти процесс очищения. И при каждом появлении все восходишь выше, пока не войдешь в эту бесконечность. Но мы знаем, что это только какие-то впечатления. И я этим хочу только сказать, что люди хотят, только никто им не показал этот путь. И это напоминает мне о прошлой субботе в Берлине. Я не знаю, говорил ли я вам уже об этом. Ведь эта дама у стойки регистрации, она выглядела так, как будто она была в поисках. И я почти что должен смеяться. И я спросил ее, не ищет ли она Бога? И тогда она сказала, да, очень. И я был удивлен. Я сказал, да, вы нашли уже его? Да, сказала она, я углубляюсь в данный момент в японский буддизм. И я сейчас улыбаюсь, но это не смешно. Она ищет Бога и углубляется в японский буддизм. И я сказал, драгоценная дама, я возвратился уже из Японии, и я могу вам кое-что рассказать. Что же мне вам сказать? Вернер был тоже со мной, и мы за короткие минуты затронули правильное ядро при разговоре. Да, я просто сказал. Многие верят, что они будут жить дальше. Но это никому ничего не поможет. Я не нуждаюсь в том, чтобы жить дальше. Я хочу иметь вечную жизнь, чтобы жить вечно. И тогда все подошло к делу. И я хотел протянуть руку через стойку, чтобы за нее помолиться. И я подумал, сейчас или никогда. И тогда она сказала, нет, я обойду. Я хочу, чтобы вы правильно за меня помолились. И так мы это сделали во имя Господня. Есть еще люди, которые ищут, но они ищут на Дальнем Востоке или жить на погрузившемся на дно Западе или где-нибудь еще. И вина тогда лежит на всех нас, христиан. Мы, которые так не живем и которые еще не находимся там, чтобы другие обращали на это внимание, что где-то что-то происходит. Не потому что мы что-то делаем, но потому что Бог что-то смог бы сделать. Я желаю себе действия Божьи, которое было бы таким мощным, так, чтобы другие обратили на это внимание. И чтобы им нужно было спросить или сказать, там ведь действительно что-то другое. Там не просто медитируют люди, и там не просто какая-то чушь в каком-нибудь представлении, но там действительно Бог присутствует. Желаем ли мы все это? Тогда пусть это Бог дарует. Ведь так оно было в начале, что люди были благословлены, и другие приходили. Здесь, в вступительном слове, нам было прочитано в 105-м псалме, 8 стихе, «Он вечно помнит завет свой, слово, которое Он заповедовал на тысячу родов». И это в точности соответствует с тем словом, что Бог наказывает за грехи до третьего и четвертого рода, но свое благословение Он дает до тысячи родов тем, которые верят Ему и которые доверяют Ему. Бог приготовил свое благословение для тех, которые Ему верят. И здесь упоминаются трое. И это мне так всегда нравится. Ведь речь идет о завете, который он заключил с Авраамом. И речь идет о клятве, которой он поклялся Исааку. И речь идет о законе, который он подтвердил Иакову. 105-й псалм с 8 по 10 стих. Аврааму было обещано одно дело. И именно как здесь написано, что он заключил с Авраамом завет. А Исааку были обещаны обетования через клятву. А в Иакове оно осуществилось, исполнилось. Это что-то прекрасное. И там в одной проповеди брата Бранхама есть такие три мысли, которые он выразил. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом, обетование, вера, осуществление обетований, которые Бог дал. Бог ведь есть Бог своего слова. И здесь написано дальше, в 11 стихе. «Когда Он сказал, «Тебе я дам Ханаан, землю, которую я уделил вам в наследственное владение». Вы знаете историю с Ханааном. Ведь старший брат Хам, которого Ной проклял, и с ним всю землю, которой он владел, он предал ее на заклятие. Только потому что кто-то подумал, что он мог убрать покрывало со своего отца и предать его позору. Вам нужно это прочитать, как все вещи появлялись. Мы читаем сегодня о благословенной земле, и это значит Ханаан. Да, прочитайте, что там написано. И как все там началось. Ведь это иногда даже и неплохо, если будешь читать о всех событиях и вещах в Святом Писании, чтобы можно было знать, почему жить Бог позже, и я скажу это так, как оно было, почему Он мог быть таким жестоким, и те семь народов Ему вообще ничего не значили. Они были как мошки на земле. Мы, как люди, с помышлением праведности, мы ведь спрашиваем, «О, дорогой Боже, в небесах, Ты ведь сказал, чтобы мы не убивали, и зуб за зуб, и глаз за глаз, а потом Ты просто говоришь, ради тебя я предаю народы. Вы можете это прочитать в той длинной проповеди. От кого она была, мне кажется, от Стефана. Семь народов предал Бог. Я вам лучше это прочитаю, и если я даже буду долго это искать, чтобы вы знали, что так оно написано. Ах, вот оно же, я сразу уже нашел. Благодарность за это Богу. Деяния апостолов, 13 глава. И ведь все-таки кто-то другой здесь проповедовал. Не Стефан, наверное, Павел. Деяния апостолов, 13 глава. Что, сказал я римлянам 13 глава? Нет. Хорошо. Деяния апостолов, 13 глава, 18 стих. «А затем, в течение времени, около 40 лет, он с бережной любовью носил их в пустыне, уничтожил семь народов в земле Ханаанской и дал им во владение землю их». Мы вообще даже не хотим углубляться в этом деле. Прочитайте в Бытие, в 9 главе. Я не буду читать с 20 стиха. Вы можете это сами сделать. Я прочитаю только 25 стих. «То он воскликнул, да будет проклят Ханаан, самым низким рабом будет он своим братьям». Затем он продолжал, «Да будет прославлен Господь, Бог Симов, Ханаан же, да будет ему рабом, да создаст Бог бесконечное пространство Иофету, и доживет он в шатрах Сима, Ханаан же, да будет ему рабом». Вы сами можете прочитать эту историю. 22 стих. «И когда Хам, отец Ханаана, увидел отца своего, лежащего обнаженным, то он рассказал это вне шатра обоим братьям своим». Он не оставил это в доме. Он не отвернулся, как это сделали оба другие. И он не подошел спиной и не накрыл его одеялом, как это сделали оба другие. Но то, что он увидел, он вынес это наружу. Он рассказал об этом. И когда Ной ведь был пьяным. Это не было прекрасным зрелищем. Был пьяным, обнаженным. Это не было прекрасное зрелище. Но у него не было никакого права, чтобы выйти и говорить об этом. Ему нужно было то оставлять в доме, что происходило в доме. Ему нужно было отвернуться, как это делали другие оба, и потихоньку накрыть его покрывалом, а потом молча идти своим путем. И в 24 стихе написано, «Когда же Ной проснулся от опьянения своего и узнал, как повел себя его младший сын по отношению к нему, то он воскликнул, да будет проклят Ханаан. У младшего был разум, который должен был иметь старший». И мы знаем, ведь здесь написано в 20 стихе, «Ной был земледельцем и насадил также виноградник. Когда же он однажды выпил вина, то он опьянел и лежал обнаженным в шатре своем». С каждым может такое случиться. И каждый человек, который еще не знает воздействия от вина, с ним все это может произойти. Но знаете, когда Ной, и Библия ведь говорит, что когда он проснулся от своего опьянения, замечательный пророк, опьяненный пророк, лежит там обнаженным. Но знаете, тогда он стал сразу же пророком, когда опьянение прошло. И он изрек пророческие слова, которые нашли свое исполнение через поколения и поколения позже. Бог не позволяет, чтобы кто-то насмехался над его рабами, над его пророками. И это есть то слово, которое брат Шмидт тоже здесь читал, из 105-го псалма, 15 стих. «Не трожьте помазанных моих и не делайте зла пророкам моим». Существуют законы Божьи, которых мы должны придерживаться, которые мы должны принимать к сердцу, которые мы не можем приступать, чтобы мы не провинились перед Богом. Почему же Святое Писание говорит, кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка? Почему не написано о проповеднике или о великом евангелисте или о великом ораторе? Тот тогда получит награду оратора или великого евангелиста. Но Господь сказал, кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. Но что же будет с теми, в которых это здесь исполнится, что они прикасаются к пророкам и насмехаются над помазанниками Божьими и вообще даже не думают о том, чтобы слушать, что они говорят во имя Господня? Давайте же подумаем о пророке Иеремии. Там ведь вся команда ему противоречила и говорили, «Это слово, которое ты говоришь во имя Господня, это мы не принимаем». Там были другие, которых они слушали. Бог всегда имеет тот же самый способ, чтобы говорить с людьми. И Он будет судить по тому, что люди сделали с тем, что они слышали. Есть такие люди, которые не могут верить, потому что они сами неправдивы. Такое есть. И есть другие, которые говорят о таких вещах, которые не соответствуют. И тогда нужно все взвешивать, когда и как, и кому нужно верить. И меня спросили в прошлой неделе, говорил ли действительно Господь ко мне? И я сегодня улыбаюсь об этом, но я просто произнес через мои уста такие слова. Кто не может верить, что так оно было, тот не должен приходить, чтобы слушать Божье Слово на этом месте. Если бы я не слышал голос Господа, тогда бы я сегодня не стоял здесь. И у меня ведь вообще тогда не было никакой необходимости, чтобы говорить о каком-то деле, которое не соответствует. Но потом есть такие люди, которые находятся в той же самой категории. И они приходят, и они имеют такую наглость и говорят, «Я стоял перед огненным столпом». И тогда я, конечно, ужасаюсь. Тогда я ужасаюсь. Если кто-то мне не хочет поверить, что Господь говорил ко мне, тогда ведь это одно дело. Но когда потом еще у кого-то есть такая наглость, и сам от себя он еще говорит, что я стоял перед огненным столпом, да, тогда действительно больше не знаешь, как это нужно распределить. Но так как Бог всегда мне милостив, то я тоже это понял, как брат это имел в виду, что это было только воображение, это я знаю. Но он, может быть, каким-то образом фотографию с огненным столпом повесил на стену и стал перед ней. Это может быть. Ведь этого никто не хочет оспаривать. Но так ведь может каждый стоять перед огненным столпом. Но этого брат Бранхам не имел в виду, когда он говорит о том, что человек должен иметь Божье призвание, как имел его Моисей. Тогда ведь он не имел такое дело в виду. Но действительно, но он имел в виду о настоящем переживании с Богом. И я скажу вам, все рабы Божьи, они имели это переживание. И для них это было их опорой. Для них это было хребетом. И в самых тяжелых испытаниях они знали, что Господь меня позвал. Я был там. Я слышал его голос. Павел даже знал, что Господь проговорил к нему на еврейском языке. Кто слышал голос Господен, тот знает это. Но потом эти люди, только потому что они другого мнения, с одного момента на другой, они уже перепрыгивают на следующий пароход. И потом кому-то так твердолобо говорят в лицо. «Ах, послушай-ка, ведь Господь говорил ко многим, и тоже к Валааму. И такое еще нужно выслушивать?» И потом говоришь, «Да, это правда, ты прав». И потом радуешься об этом, что Господь проговорил не к такому, как к Валааму. Человек, который спасен, ему другой может сказать, «Послушай-ка, то и то, и то еще в твоей жизни». Как же ты можешь сказать, что ты спасен? Человек, который несет в своем сердце уверенность в вере через Духа, у того никто не может это отобрать. Его можно поставить на голову и на ноги. Он пережил это с Богом, и все с этим решено. Точно так же и со всеми другими переживаниями. Говорит ли там кто-то, «Послушай-ка, разговор Господен ведь вообще ничего не значит». Ведь и Валаам тоже находится в списке. Валаам меня вообще мало интересует. Это был необрезанный моавитянин, который вообще ничего общего не имел с народом израильским и вообще не имел никакого обетования. Это был такой человек, который хотел нанести ущерб народу Божьему. Он был намного больше предсказателем. И он смотрел на награду предсказателя. Что же мы общего имеем со всеми этими делами? Но я хочу просто дать примеры, что с людьми, с которыми когда-то стоял близко, люди, которых от сердца любишь, они думают, что они могут кого-то так сильно обидеть, потому что они сидят на высокой лошади и могут так превознесенно с судейского суда смотреть на других вниз. Но только так не у Бога. У Бога ведь путь вверх идет через глубины. Каждый путь, который должен закончиться вверху, он должен сначала пройти здесь внизу, на этой земле. Другого пути наверх нету, как только через путь внизу. И он потом ведет ввысь. И точно так же было с нашим Господом. Сначала поношение, плевки, насмешки, а потом прославление. Но, как мы уже сказали, мне только жаль людей, которые сами себя одурачивают. И им ведь вообще ничего нельзя оспаривать, что они говорят. Иначе согрешишь в Боге, но они могут все делать. Да, это такие меры двойной морали. И такими вещами в наше время весь мир наполнен. Ведь там мерят двумя разными мерами. Знаете, что мы, как люди, все имеем такую склонность, что те люди, которые нам нравятся, которых мы знаем, если они что-то делают, тогда это в порядке. А когда это делают другие, тогда это не в порядке. Я ведь имею много опытов в этой области, и я могу себе позволить такое суждение, как быстро люди могут изменить свое мнение. Если это не касается их или их родственников, тогда ведь суждение совсем другое, чем это касалось бы их или их близких. Но кто от Бога, тот ведь слушает Божье Слово. Тот ведь вообще не судит. Он тогда рад, что его суждение и его наказание было возложено на Господа, чтобы мы имели мир, и ранами его мы исцелились. Итак, не трожьте помазанных моих. Ведь это ж большая разница между лжепомазанниками последнего времени, между лжехристианами и лжепророками, которые переняли лжеучение лжепророка и защищают его вплоть до смерти, и между человеком, который был помазан, чтобы истинные слова Божьи под тем же самым помазанием, как их получали все пророки и апостолы через Божье вдохновение, можно было передавать их дальше, ведь в этом большая разница. Но люди, они меняют роль. Оно действительно так. Это двойная мораль нашего времени. Люди путают роли, и они сами не могут больше в этом разобраться. Благодарность Богу, что Он не будет нас судить по суждению человеческому. Он справедливый Бог. Он истинный Бог. Он знает своих. Он знает, кого Он посылает, и Он знает, что Он делает. И мы убеждены в том, что там, где есть соответствие возвещения, там идет речь о том же самом Святом Духе, который вводит в те же самые библейские истины. Там, где вещи не соответствуют, и там, где они не подчиняются Богу и Его Слову, там тогда другие духи находятся в действии. И как мы уже сказали, суждения, которые нас должны были коснуться, они не касаются нас. Но в нас все равно жить есть глубокое сострадание о каждом человеке, который так быстро использует свой язык, чтобы изречь свое суждение. Не мое, но свое. Каждый изрекает свое собственное суждение. Каждый. По твоему слову ты будешь оправдан, и по словам твоим ты будешь проклят. И так как мы судим других или распределяем их, так мы будем судимы и так мы будем распределены. Нет, у Бога есть свой путь со своим народом вплоть до наших дней. И как мы уже сказали, если это Бог, который позвал, который послал, который дал поручение, тогда ведь есть полное согласие от бытия вплоть до откровения. Тогда есть соответствие или согласие с пророками, с апостолами. Есть тогда согласие с тем, что Бог через служение брата Бранхама даровал нам в эти дни. Тогда мы принадлежим к тем, которые обращают внимание на то, что Господь говорит посреди семи золотых светильников, и что Он посреди них ходит. И тогда мы имеем дело с этим разговором Божьим. Не с болтовнёй человеческой, но с разговором Божьим. И мы благодарны, что Он ясно и четко проговорил, не в загадках и не в притчах, но действительно, как это в Евангелии от Иоанна, наверное, Он сказал в 16 главе, «В тот день вы распознаете это, и я буду полностью открыто к вам говорить». И там есть это одно место в Евангелии от Иоанна, и тоже в этом случае будет лучше, если бы я нашел это место и прочитал его. Иоанн, 16 глава. Иоанн, 16 глава, с 25 стиха. «Это я возвестил вам в притчах, но придет час, когда я больше не буду говорить вам в притчах, но совершенно открыто возвещу вам об Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое, и я не говорю вам, что я буду просить за вас Отца. Ибо Отец Сам любит вас, потому что вы возлюбили Меня и обрели веру в то, что Я исшел от Бога». Прочитать ли мне еще эти слова из Иоанна 17 главы? «И как здесь написано, и что вы обрели веру в то, что Я исшел от Бога». Иоанн 17 главу мы здесь читали в среду, 22 стих. «Я дал им ту славу, которую Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и мы одно. Я в них, и Ты во Мне. Я в них, и Ты во Мне, чтобы они пришли к совершенному единству, чтобы мир познал, что Ты послал Меня и возлюбил их». Какое же место мы еще в среду читали? Да, конечно же. Так точно. Большое спасибо. Точно. Я хочу это еще раз прочитать. Точно. Большое спасибо. Я имел в виду 21 стих. Я знал, что здесь чего-то не хватает. 21 стих. «Чтобы все они стали одно». Нет, но ведь я ж только что это прочитал. 17 глава, 3 стих. «Жизнь же вечная состоит в том, чтобы они познали Тебя, одного истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа». Мы не хотим больше углубляться в этом, но одно ясно. Господь сначала говорил в притчах, и они этого не поняли. Он говорил о Отце в небесах и сказал: «Отче, Ты во Мне, и Я в Тебе». Тот же самый Бог, который был в небесах, тот же самый Бог был во Христе, так как Бог есть Дух, и Он везде присутствующий. Тот же самый Бог, который берет жилище в наших сердцах через веру, Он также сегодня находится в небесах, Он на земле, Он везде присутствующий. Бога и Божье Слово нужно правильно понимать. И для этого нам нужно помазание Святого Духа, которое введет нас во всякую истину. Так как говорящий, так же и слушающие, это то же самое слово, то же самое поучение. Что же это было? И я уже иногда здесь говорил, когда пророки исполняли свое служение, то слушали многие. Когда Господь говорил и действовал, тогда многие это переживали. Точно так же оно было и в наше поколение, в служении брата Бранхама. Миллионы видели, слышали, что делал Бог. И что же от этого осталось? Остались те, которых Бог вызвал, которые не только хотели иметь любимого Спасителя, чтобы избежать огня, но которые Его, как Господа, приняли в свою жизнь. Господь, определяй Ты. «Будь Ты Господом в моей жизни». Вы знаете ту проповедь брата Бранхама, что касается этого. И мы завершим той же самой мыслью, которую мы уже рассматривали. Господь ходит посреди семи золотых светильников, как Сын Человеческий. Итак, снова пророческая часть. И наш брат, который находится сегодня здесь из Малавии, он в течение 10 дней принимал участие на Европейской конференции у Билли Грахама в Амстердаме. И вы можете его спросить, что в нем происходит. У него было только одно желание. Вообще-то у него было два желания. Когда он был в Малавии, он имел только одно желание, чтобы можно было кого-то найти, кто оплатил бы его полет. И там потом было то дело в Амстердаме, чтобы найти правильного осла, на котором можно было правильно ездить. Но когда он туда приехал, то у него было второе желание, чтобы приехать сюда. Он знал в точности, что он туда не принадлежит. Мы должны быть намного благодарнее. Я ничего больше не хочу говорить. Мы должны быть намного благодарнее. Бог нам не только даровал спасение, исцеление и искупление, Он нам, как своим искупленным, даровал вход к Своему милостивому престолу. И чтобы можно было свеже с Его престола слышать открытое Слово, чтобы можно было в Него верить, чтобы наша душа жила, но не умирала. Каждая душа, которая не будет слушать этого пророка, этого Господа, этого Сына Человеческого, который там говорит, та душа умрет. Каждая душа умрет. Поэтому написано, это предупреждение взаимосвязи с обетованием. Кто имеет уши, чтобы слушать, тот пусть слушает, что Дух говорит общинам. Он, как Сын Человеческий, ходит посреди семи золотых светильников. Он имеет семь ангелов в своей правой руке. Он их посылал, Он говорил через них. И Дух Божий, который через этих посланников Божьих говорит Слово Божье, Он требует от нас, чтобы мы слушали, что Дух говорит общинам. Есть многие, которые слышали брата Бранхама. Один слышал то, а другой слышал другое. Один понял одно, а другой понял что-то совсем другое. Такое есть во всей полноте. Но потом также есть еще одно стадо, которое не говорит «Бранхам, Бранхам, Бранхам». Они слышали Духа Божьего из всех проповедей. И Дух их вел во всякую истину. И к этим людям мы можем по милости принадлежать. И я даже знаю, что мы к этому принадлежим. И этого нам даже не надо долго исследовать. Милость и еще раз милость. Ему, живому Богу, который нам дал приятный жребий, Ему мы хотим сегодня в коротких молитвах принести благодарность. Аминь. Давайте встанем для этого. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за привилегию, что мы можем быть собраны в Твоем присутствии и можем слышать слова из Твоих уст, о Господь, можем их принимать и в них верить, чтобы наша душа могла жить. Ах, верный Господь, Твое Слово — это есть наша духовная пища. Это свет, это жизнь. Ах, Господь, мы благодарим Тебя за это. И как наш возлюбленный брат уже молился, все соответствует с друг другом, потому что Ты говорил, Ты действовал, Ты позвал, Ты послал, о Господь. О, мы благодарим Тебя за это. Боже мой, кто еще посмеет, чтобы насмехаться над Тобой? Ты превознесен над всем, во всем величии и славе. Мы благодарим Тебя за это. И тоже в наши дни Ты позаботился о том, чтобы было ясное возвещение, чтобы было ясное понимание Твоего разговора в соответствии со всеми пророками и апостолами, чтобы это было даровано Твоему народу. Ах, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе. Возьми нас всех и благослови нас, верный Господь, и произведи что-то полностью новое. Мы хотим послания, спасения, поучения и пророческую часть. Мы все это хотим в равновесии возвещать, чтобы многие еще были достигнуты и чтобы многие еще пришли. Тебе, живому Богу, мы приносим благодарность за все. Во имя Иисуса. Аминь.